Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Мы приветствуем всех, кто нас смотрит в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы говорим вечер добрый всем, кто оказался в компании вместе с нами в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. Мы приветствуем всех, кто включил нас и смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо большое. Вечер четверга. Новости, которые планировались, новости, которые не планировались, которые стали абсолютно спонтанными, но от этого все равно они не менее важны. Как всегда, мы будем в течение этого часа обсуждать, разбирать на атомы и молекулы, ну и, конечно же, смотреть, кто сейчас из сторон самый сильный, кто слабый и к чему идет российско-украинская война. Призываю всех и каждого вот прямо сейчас, да, в идеале, чтобы не забыть, не откладывать на потом, оставить нам лайк, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф, делиться своими комментариями, можно даже сегодня немножечко обидными, я только скажу, в какую сторону, я укажу не в нашу сторону. Ну и, конечно, спасибо всем тем, кто вместе с нами в социальной сети X и в Telegram-канале Марка Фейгина. Ну и, конечно, сам Марк Фейгин тоже сегодня вместе с нами. Марк, добрый вечер.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, где идет трансляция этого эфира, ну и, соответственно, на аккаунте Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф тоже.
Да, друзья, когда я говорю про неанонсированные новости или какие-то темы, это, конечно, сегодня достаточно такой спонтанный телефонный разговор между военным преступником Путиным, вот, собственно, в его сторону можно и писать всякие колкости, и Дональдом Трампом. Как правило, были многие телефонные звонки тоже так вот неанонсированы заблаговременно, но, как правило, какая-то информация циркулировала. Тем не менее, телефонный разговор состоялся, Марк, он был, как всегда, достаточно продолжительным, и несмотря на то, что разговор там почти два часа. Краткий итог, наверное, самый важный для нас, выглядит следующим образом. Это все нам пересказывал Ушаков, там помощник Путина. Дональд Трамп предложил снова прекращение огня. Путин фактически в этом отказал, заявив, что намерен все цели спецоперации реализовать до конца. Я напомню, что мы вообще за 3,5 года полномасштабной войны так и не разобрались, ну какие цели, да, что это такое, кроме как уничтожение в целом Украины и захват наших территорий, если очень коротко. То есть получается, что телефонный разговор состоялся, никакого результата нету. Почему я улыбаюсь? Потому что в одном из разговоров договаривались Трамп и Путин о хоккейном матче, да, да, между командами, а сегодня договорились обмениваться фильмами, где показаны традиционные ценности, близкие американцам и россиянам. Это просто за гранью добра и зла. Вот если честно. Что происходит на наших глазах? Что это такое и почему? Почему Дональд Трамп не понимает, что он выглядит слабым?
Вы понимаете, давайте, знаете, с реплики начнем относительно традиционных ценностей кино. В предыдущий раз там был хоккейный матч, правильно? Между КХЛ и...
Не в предыдущий, а в одном из разговоров. Там.
Ну, один, через один там.
Да-да-да.
Уже тогда это все обстебали, а они сиквел выдают. Ну, значит, по-видимому, они просто глумятся, реально глумятся. Это комментировал Ушаков. Я вот часто говорю, что очень многое делается Кремлем из глума. Ну, неважно, над Трампом глупо, над аудиторией, над теми, кто ждут чего-то от этих разговоров. Да? Ну, неважно, но это глум такой, да, обмен фильмами традиционных ценностей и содержания. Какие-то какие? Горбатый гараж? Я не знаю, что. Или там это, я не знаю, это глубокая глотка. Это сейчас по нынешнему времени самое, что ни на есть традиционное. Да? Вот. Поэтому с этой точки зрения глум – часть этого процесса. Просто он выражается где-то впрямую про кино, значит, они разговаривают и об этом рассказывают. Ну, поговорили про кино, зачем он это рассказывает? Значит, глумятся. А где-то это, ну, некое через раз, так сказать, перепрыгнуть через забор. Это он позвонил ему, значит, предложил поработать. Он сказал, да, политические цели, но все цели мы будем добиваться, так сказать. Устранение первопричин, вот весь тот набор, но все равно мы будем добиваться поставленных целей, видимо, СВО, и ни о каком прекращении огня речи не идет. Тут Макрон позвонил, он ему сказал, Трамп позвонил ему. Меня вот другое поражает. Я тут мельком взглянул на ленту трампистов, но они у меня некоторые находятся. Я не буду называть фамилии. Там есть и люди рукопожатные, есть совсем не рукопожатные. Вот. И они так говорят, да, это для прекращения огня мера. Ну, в частности, и прекращение поставок вооружений. Вот мне хочется понять, так сказать, в каком глубоком пространстве своей задницы они это выковыривают. Вот как это вот все вот у них вот стыкуется. Ведь у Трампа в голове стыкуется, хотя я вижу целью самого Трампа, вот в комбо, мы не можем сейчас его разговор с Путиным, хотя он его анонсировал после того, как он побывал. Я поговорю вот про эти обстрелы. Помните, он же сказал, ну вот он и поговорил. В принципе, он что говорил, то и сделал.
Они надеялись. И так должно быть что-то дальше. Не просто поговорил, а и достиг, и получил, и...
Ну, вот прекращение поставок вооружений Украине, это и есть часть того, что является результатом его разговора. Только до того, а не после того. Но по-другому мы не можем это трактовать. Вы хотите сказать, чего добивается Трамп? Он добивается очень простой вещи, чтобы Украина согласилась на условия Москвы. Мы это много раз обсуждали. Тогда я говорил, это скользкий такой путь, а сейчас это не скользкий, это прямая дорога. Прямо вот он говорит, у вас ни оружия, ничего. Вы просто на условия Москвы согласитесь на все. И все, и войны не будет. И Трамп скажет, ну вот же я же вот вам обещал, я эту войну прекратил. Ну, то есть, по сути, капитулируйте, сдайтесь. Вот что он говорит. В детали пускаться, ну, вы понимаете как. Все же бессмысленно, это ни к чему, в общем, даже в практическом плане не ведет. Например, Ушаков говорит, вот я прочитал на одном из ресурсов кремлевских, да, значит, в телеграм-канале, что он говорит, что ну, встреча как бы их двух этих политиков, она обсуждается. Так? Что она обсуждается? Куда она обсуждается? Зачем она обсуждается? Что они там будут обсуждать? Какое это может иметь значение для Украины? Так? Да никакого. Совсем. Вообще. Может ли быть достигнуто какой-то хоть промежуточный результат? Не может. Никогда. Никакого. Поэтому во многом это лишь изображение. Но если раньше мы говорили о Путине, что он изображает стремление к миру, то теперь мы с уверенностью можем говорить, что Трамп изображает некое посредничество, стремление к миру в этом статусе и качестве, выступая в переговорном процессе. Все. Он просто изображает. Потому что он говорит, ничего не делает. Ну, то есть, если с точки зрения его угроз в адрес Москвы, которые неявно звучали, но он ничего из этого не делает. И ничего не будет. Мы должны честно сказать, что вот Линдси Грэм и этот законопроект, который они там грозятся принять после каникул июльских, он тоже не будет вообще никак, не затронет вообще тему войны в том смысле, что он не будет действовать. Там дано право президенту Трампу в этом законопроекте теперь, в этой редакции, которая сейчас есть, применить вот эти самые вторичные санкции. То же самое касается их разговора. Разговор пустой, ни о чем не ведущий, но дающий нам повод говорить о том, что да, 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 Трамп не на стороне Украины. Трамп ничего не делает для Украины. И ничего не делает для мира. Ну, наверное, потому что не может. Может быть, в отличие от Путина, он как бы и зла ведь Украине не хочет. Он хочет, может, чтобы война прекратилась, чтобы себе получить за это дивиденд. В виде, там, я не знаю, может, он еще надеется на Нобелевскую премию или на еще что-то. Ну, наверное. То есть, в принципе, ему война не нужна. Вот самому Трампу, вот меня кто-то упрекал, там, говорил, что а что, вот Трамп, он вообще агент Путина, его шестерка. Причем тут это? Он, война ему лично, вот она ему незачем. У него нет мотивации на войну. У Путина есть. А Трампу-то это зачем? Вообще безразлично. Но ему и сама Украина безразлична. И поэтому этот разговор с учетом того, что происходит в Вашингтоне, я имею в виду прекращение поставок вооружений отдельных видов, который какой-то зам Хексита в Пентагоне. Вы что, серьезно, что ли? Ну дайте я где-нибудь тут сморкнусь или распишусь, блядь. Давай вот Путина повесить. Ну вы что? Серьезно, что кто-то поверил, что прекращение этих поставок – это уровень таких людей, что ли? Нет, ты слышишь, ты вот там, Жоне там еще, иди и скажи, что это ты прекратил. Ну, так же это выглядит. То есть это глубинное желание, которое есть у американской страны, ну, я имею в виду администрации Трампа, но не нести за это ответственность. Ну, моральную, политическую, общественную ответственность. Вроде сказали, а это вот стрелочник, кассир какой-то. Бог его знает. Прошел тут, сказал, прекратите поставку. А мы-то что? Мы-то ничего не можем делать. Мы бы не, и рады.
Так не работает. Вы знаете, что и все европейские лидеры в шоке. Украинская сторона, которая сказала, что нас об этом не уведомили. И Дональд Трамп, он за шаг. То есть сейчас уже все говорят, что это в Москве открывают шампанское. Это лучший президент Соединенных Штатов Америки. Лучший на Москве.
вообще.
Завтра будут писать, что Америка союзник Российской Федерации, потому что новый граф Песков, ну, честно сказал, да, это решение про остановление военной помощи, оно ведет к окончанию СВО. Это убийство украинцев, это геноцид украинского народа и стирание
уничтожение Украины. Да, уничтожение
Украины. Вот, так, тогда скажите, США теперь союзник России.
Трамп и его администрация помощники Москвы в этом вопросе, но не Америка. Потому что между Америкой и администрацией Трампа и их политикой в отношении Украины гигантская пропасть. Кто-то скажет, это умозрительное заключение. А почему? Социология демонстрирует от 60 до 65% это поддержка Украины в Соединенных Штатах. И в общественной среде, и в политикуме, и так далее. Такие же опросы в среде республиканцев. И что? Почему? Как? Они что, поддерживают прекращение поставки вооружений Украине? Ну, я не думаю. Они поддерживают диалог с Путиным, вот такой, комплементарный? Я не думаю. Я не думаю. Это позиция Трампа и его окружения, которые реализованы через государственную политику в виде решений в отношении Украины о прекращении поставок, поддержании диалога с Путиным, причем такого, который основан исключительно на игре в поддавки. Ну, погодите, это же не мы говорили про 24 часа прекращения конфликта. Это же не мы говорили о том, что тогда применят мир через силу. Не мы говорили о том, что, значит, либо 30-дневное прекращение огня, либо, так сказать, 2 недели, да? Ну, это что, мы с вами что говорили? Это он говорил. А потом он ха-ха, на ха-ха ловит. Это, говорит, сарказм. Ну, для президента страны, масштаба Соединенных Штатов Америки, по меньшей мере это, ну, как-то выглядит странно. А по максимальной ставке это выглядит как предательство национальных интересов. Ну, тут диапазон велик, понимаете? Можно списать на что угодно. На что угодно. Абсолютно на что угодно. Он выбирает все качества и статус посредника в конфликте и сам себя снимает его в ущерб Украине и в пользу Москвы. Ну, а как это еще можно интерпретировать? Хорошо, вопрос такой. Вот он обращается к Украине. Давай ты там, соглашение о минералах. Ну, подписали соглашение о минералах или не подписали? Я вот все время... Вот сказали, поставили вот в овальном кабинете перепалку 28 февраля. О чем она была? Он говорит, не хочет подписать соглашение о минералах. Подписали соглашение? Подписали соглашение. Он говорит, вот надо в Стамбул ехать. Хорошо. Зеленский садится в самолет и летит в Стамбул. Он что сказал? Нет, пусть Путин в Киев приезжает. Ну как? Как это выглядит? Значит, Украина согласна ли, так сказать, с планом прекращения огня, который Келлогом, да и Витковым предполагал, значит, остановку войны на линии боевого соприкосновения? Ну да, Украина, хоть и горько, и драматически, но с этим согласна. Ну, что называется, кровь по сердцу. Ну согласна же. Ну, потому что нереально, нет сил для того, чтобы сейчас деоккупировать вот сегодня. Сегодня эти территории. Ну, хорошо, хорошо. То есть, получается, Украина идет на все ваши условия, ну, фактически. А у вас в реальности максимизированные условия – это условия, которые выдвигает Москва. Но это не мир, это капитуляция. Почему Трампу не произнести это? Да, я поддерживаю план Москвы. Вот 4 области, признание юридическое, армия 50 тысяч, демилитаризация, денацификация, проведение немедленных выборов, ну и весь этот набор, который Москва озвучивает. Почему бы ему прям вот честно не сказать? Я поддерживаю этот план. Я считаю этот план единственно возможным планом достижения мира. Так и заявить. Ну, значит, что-то его сдерживает. Значит, он не может так сказать. Ну, получается. Ну, не боялся бы, сказал бы, наверное. Значит, внутри Соединенных Штатов, внутри политикума Соединенных Штатов есть позиция совершенно противоположная подобного рода заявлению, возможному заявлению. То есть, получается, американское общественное мнение с этим не согласно. Оно этого не признает. Ну, ровно поэтому то и дело. Вот как он разговаривал в Гааге. То ли дам, патриот, то ли не дам. Может, дам, может, не дам. Что за разговоры такие? Ну, скажи, не дам. Ой, может, дам, может, не дам. Ой, вы знаете, он Иран бомбил, может, все-таки даст. А он бац, хрясь-брясь, и, значит, прекращает поставки. Дела важнее слов. Дела показательнее слов. Мы об этом много-много раз говорили. И Трамп не дает нам разочароваться в этом смысле. Он действует действительно помогая Москве добиваться своих целей, вот этих самых СВО. Ну, вот так это выглядит. Вопрос же в другом. А мы разве об этом не говорим? Мы разве этого с вами не обсуждали? Другое дело, что поправка есть. Да. Но... Да мы с ноября это говорили. Когда, помните, препирательства были, ой, на Новый год, вот там в декабре уже война прекратится, вот-вот. Что мы говорили? Ну, сейчас поди скажи, что Фейгин говорил, что война не прекратится, скажет, он врет, он Фейгин вообще все время врет. Никому ничего не докажешь. Никому ничего, Алён, не докажешь. Никогда. Ну, так устроена вот среда общественная, информационная, она вот так устроена. А город пил коктейли пряные. Мы это все знали, мы это все понимали. С одной маленькой поправкой. Мы давали ему аванс. Это правда. Вот чистая правда. Я всегда даю людям аванс. Ну, вот, дело не во мне, кто я и кто Трамп, да, но всегда даем аванс. Все мы даем аванс. Ну,
вы давали, я сразу сказала, ну ладно.
Я давал аванс. Я считал, что у него была возможность поступить по-другому. Вот так я отвечу. Потому что я с разных сторон слышу, а у него что, был выбор? Всегда есть выбор, а в его случае выбор был огромен. Есть ли средства, которые могли бы заставить Москву вести себя по-другому? Да, ответ, есть такие средства. Не надо утверждать, что этих средств нет, что на Москву невозможно воздействовать, у него 3000 боеголовок. Вы что, хотите, чтобы американские солдаты вызвали? Нет. Еще раз повторяю, у Соединенных Штатов Америки, у президента Трампа есть средства остановить войну. Она может не остановиться, но средства эти есть. И они не те, что употреблены Трампом сегодня. Это другие средства. Там обеспечение бесполетной зоны, что вообще в силах Трампа использовать более мощные системы, свои самолеты и так далее, чтобы на Украину не сыпались ракеты. Он же сказал, Владимир, стоп. Кто скажет, что таких систем у Соединенных Штатов нет? Не говоря уже о тезисе о том, что ой, мы тут склады свои, тут по прескуранту проверяем, нам самим не хватает. Чего? Кого? Я же рассказывал, что я в августе был в пустыне Мохаве. Десятки километров. Десятки километров. Бенетерки. Бесконечно. Бесконечно. С периода холодной войны стоит. Ну, опять же, мы умозрительно там рассуждаем, ну, как бы вот как обыватели. Может, они скажут, а нам этого мало, нам надо больше. Но я основываюсь на словах Хексита. Он сказал, а нам эта техника понадобится в Юго-Восточной Азии. Чего? Где? Какой Юго-Восток? Вы с Китаем собрались воевать? Вы за Тайвань собрались воевать? О чем вообще разговор идет? Ну, вот простой вопрос. Для чего вам военная техника? Вы где собираетесь воевать? У вас есть, извините, Б-52. Прилетели, и все, и нету. Зачем вам вся эта техника? Нет, это неправда о том, что есть дефициты, поэтому мы не дадим. Нет, это политическая позиция. Это такое решение. Так сделать и ничего другого. Никаким, так сказать, потребность собственной это не мотивировано. Вот будем говорить прямо как есть.
Я, знаете, как это, пользуясь случаем, учитывая, что у нас очень большая аудитория, помимо того, что нас смотрят сейчас люди в прямом эфире, наши зрители, потом, как известно, эти эфиры еще и еще перепощиваются на различные YouTube-каналы, и украинская диаспора, и не только украинская, та диаспора, которая владеет уже американским гражданством, у меня, друзья, к вам риторический вопрос. Вы видите, как сейчас убивают украинцев. Вышла статистика, которая показывает, что за первое полугодие 2025 года в Киеве разрушено больше домов, чем за весь 2024. Да, и это будет продолжаться. Ну, то есть на нас идет каток, просто каток. С одной стороны, у нас наступление россиян, которое не прекращается, обстрелы, с другой стороны, Дональд Трамп, который и то дефицитное в малом количестве забирает. Я очень прошу вас, не смотрите просто на эти эфиры, не соглашайтесь просто с Марком или не спорьте с ним за глаза. Делайте что-то. У вас есть удивительная возможность прямой демократии влиять на своих конгрессменов, влиять на сенаторов, поднимать, черт возьми, какой-то голос свой, да, для того, чтобы говорить, ты не это обещал. Ты обещал давить и помогать кнутом и пряником. Кнут не может применяться к стране, которая является жертвой агрессии. Это неправильно. Ну, а иначе это будет как история с россиянами, которые дико выступают против, но молчат и ничего не делают. Это просто невозможно. Я не знаю, как вы, находясь в Америке, можете спокойно смотреть за тем, что с нами происходит. Хотя в тот же момент я очень далека от категорического пессимизма. Я знаю, что все равно разберутся, все равно даже американцы сейчас вышли и сказали, что мы проведем некую ревизию, аудит, может быть, сократим, но помощь некая будет. Андрей Ермак, глава офиса президента, он написал, что в принципе в контексте этого кризиса, что мы работаем, да, вот если дословно его слова, мы работаем, меньше фиксируйте на громкие заголовки об оборонке, вес имеет только официальная информация. И завтра должен состояться для нас важный телефонный разговор, это разговор с президентом Зеленским. Хотя вы уже вспомнили, что действительно нужно было редкоземельные соглашения, пожалуйста. Хочешь костюм, пожалуйста. Хочешь, чтобы тебе льстили, и у нас была совсем другая интонация, мы научимся, мы все сделаем, да? Мы не гордые, мы спасаем свою нацию. Но найдется ли нам, что сказать завтра Дональду Трампу? Потому что, в конце концов, грустно это признавать, но наш кинематограф не так развит. И я не знаю, понравятся ли ему наши фильмы о традиционных ценностях. Ну вот Бучу, например, недавно сняли фильм прекрасный. Да, вот Дональду Трампу стоило бы его увидеть.
Так он не хочет их смотреть. Зеленский 28-го ему уже давал фотографии, протягивал. Посмотри, на каком состоянии наш военнопленный. Он так плясал и дальше отдал. Не, я не думаю. Вы знаете, я не верю в то, что завтрашний диалог телефонный Зеленского и Трампа он радикально как-то изменит ситуацию. Они скорее сманеврируют. Они, может, что-то и восстановят по части поставок. Безусловно, потому что слишком большой кипяток поднялся. Слишком большая реакция такая, что, ну, как-то давайте изобразим, что это не так. Вот. Но по сути, а что? Он же вот только встречался на прошлой неделе-то с Зеленским в Гаге. Он сидел 50 минут разговаривал. А что изменилось? Как будто бы Зеленский будет просить чего-то другого. Он и там оружие просил, тут оружие просит. Ну, Патриота просил противоракет. Он разве их не просил? Просил. А ты ему отказываешь в них. Ну, хорошо, поговори с Зеленским. Я не исключаю, что после разговора с Путиным у Трампа будут какие-то соображения, которые он захочет изложить Владимиру Александровичу. Может быть так, что ну, ситуация тяжелая, Володь. Типа, может где-то подвинуться? Давай ты это, ну, типа, что-нибудь такое где-то. Бог знает, в каком редакции это будет изложено, но, наверное, сейчас уже тема такая, что ладно-ладно, мы там чуть-чуть восстановим, но, в принципе, надо решать. Надо решать, Владимир Александрович. Ну, я так это себе представляю, что Трамп может завести разговор о том, что условия Москвы вот надо принимать. Ну, может, не все-все-все, но принимать-то надо. Надо двигаться в своей позиции в сторону компромисса. А по-другому никак. По-другому никак. Будут проблемы и дальше. Они автоматически не решаем. Ну, такова, в принципе, тактика-стратегия Трампа. Я не вижу ее изменений. Понимаете, вот мы что обсуждали? Что вроде как, раз он ввязался в конфликт на Ближнем Востоке и отдал приказ о бомбардировке Ирана, а там были прямые противники этого из его администрации, Венс, там, другие, говорит, что нет, вот не надо. Ну, непонятно позиции Хекса. Хекс, по-моему, алкоголиком, просто сказать, делай, он делает. Вот. Но я это не берусь судить, потому что так пишут. Это я не свое мнение выдаю, я с ним не выпивал. Понимаете? Для меня это не самое отрицательное качество, если человек делает дело. Пусть бухает. Вот. Но суть здесь следующая, что он же это сделал, и все вроде как, ну вот же, Трамп же может. Но вот посмотрите, если он хочет, он может. А нам что, от этого горячо или холодно, что ли? Вообще нет. Ну, от того, что он, в принципе, способен отдать приказ о бомбардировке ядерных объектов Ирана, Украине, ну, честно сказать, да, это повлияло частично, но не сами обстрел ядерных объектов, а скорее военных заводов, которые в Иране находились, поставляли какие-то виды, там, комплектующие вооружения для России. Вот и все. Ну, а так-то, в общем, Украине от того, что Трамп принял решение, ничего, если оно не создает предпосылок для каких-то решений уже в пользу Украины против Москвы. А я их не вижу. Какие они вот конкретно? Вот что он сделал? Разговоры какие-то идут вот про Линдси Грэм, законопроект о вторичных санкциях. А еще что-нибудь конкретно сделано? Какие-то решения вот еще приняты? Ну, просто вот пусть мне кто-нибудь скажет. Может быть, я в этом смысле пессимист или критик большой. Но я же конкретно спрашиваю. Нет. Их нет. Поэтому на самом деле я, в общем, испытываю скепсис от разговора завтрашнего Зеленского и Трампа. Мне кажется, что эта ситуация усугубляется. И Не в смысле выравнивания ее по части поставки вооружения, а именно, что мир достижим только вот таким единственным путем. Ну, Москва, а что делать? Что делать? Вот так.
Про привлечение Москвы еще в одном вопросе, что тоже меня удивило. Англоязычная израильская медиа сегодня написала о том, что на фоне относительного затишья нынче на Ближнем Востоке Израиль ведет тайные переговоры с Россией по Ирану. Речь идет о том, чтобы принять предложение России выступить посредником между ним и Ираном, чтобы достичь дипломатического урегулирования в отношении с Ираном и в тот же момент и с Сирией тоже полноценно. Значит, ну, во-первых, мы знаем позицию Ирана сегодняшнюю, которые говорят, что мы не очень-то там стремимся к каким-то переговорам в целом, чтобы там с американцами вступать в переговоры, и не только. Американцы осуждают решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ. И тут Израиль, который прекрасно знает, лучше нас всех знает, их разведка это все докладывает про роль и участие России. Где в технологиях, где в каких-то дипломатических советах, и не только, и тем не менее они говорят, окей, давайте вы будете посредником. То есть это же снова неким образом легализация Путина. Путин не агрессор, Путин переговорщик, Путин дипломат. Неужели действительно все настолько плохо, что без него обойтись невозможно? Или, быть может, Дональд Трамп слишком рано остановил Израиль и Нетаньяху? Может быть, можно было и нужно дойти до такого этапа, когда не нужны посредники, потому что говорить уже не с кем.
Ну, это совершенно очевидно, я сторонник второго. Что-то начатое надо доделывать до конца. Нельзя останавливаться посередине. Вообще посередине невозможно остановиться, на самом деле. В любом вопросе. Хоть в любви, хоть в войне, так сказать, это сопоставимые вещи. Нужно было доводить до конца. Раз уж начали, вы создали ситуацию, атмосферу, последствия которой будут влиять и в том, и в другом случае неизбежно. То есть, либо вы как победитель пожинаете плоды, либо, не добив врага, вы испытываете риск и угрозу продолжения или, так сказать, возобновления решения задач, недорешенной прежде. Зачем? Это бы всего действительно не нужно было, если было бы сделано еще несколько весьма существенных военных действий. Вы и так переубили значительную часть военного руководства. Почему не добить Хамины? Я не понимаю. Значит, всех остальных можно было? Трех начальников генштаба, там, ксировцев, руководителей, ядерщиков, там, бог знает кого, а тут, значит, остановились. Но эта позиция была Соединенных Штатов, естественно, не Израиль. Израиль бы с удовольствием это сделал. Вот. Что касается объектов, ну, вы же уничтожили практически значимую часть средств ПВО. Вы свободно летали на F-35 на территории Ирана. Остались пусковые установки, там, говорят, там, до 100, может быть, меньше, может, 50, там, не знаю, которые использовались для запуска баллистических ракет на территории Израиля. Надо было добивать и это. И так мы можем по пунктам все разобрать. Что еще можно было добить? Можно было добить. Объекты, присутственные места, министерства, ведомства, так сказать. Ну что, есть же у вас ресурсы для того, чтобы это осуществить? Ну да, Иран тоже бы обстреливал территорию Израиля. Это неизбежно. А так вы отложили окончательное финальное решение. Вот. Теперь, что касается России. Вы знаете, ну тут есть немножко натяжка, потому что я не очень понимаю, как они с Сирией будут. Со США договариваться. Я знаю, что Сирия пытается, ищет способы договориться с Израилем по поводу того, что хер с вами, оставляйте голландские высоки, ты вами занятые. Ну вот давайте мы как-то договоримся по другим вопросам. Вот. Такое возможно действительно, потому что правительство Сирии, оно заинтересовано сейчас в успокоении ситуации. И Голаны, ну не такой принципиальный вопрос. Они населены друзами, там своя история, да? Только не очень понимаю, как там Россия может пойти. С Ираном, да. С Ираном, так сказать, Иран может демонстративно отказываться от посредничества Америки, поскольку она увлеклась в войну и бомбила его объект, там, МАГАТЭ, туда-сюда. Ну, Россия может быть приемлема. Почему это делает Израиль? Ну, потому что Нетаньяху сотрудничает с Путиным. Но нет других причин. Ну, вот на мой личный взгляд. Можно было обойтись без Москвы в этих условиях? Ну, конечно, можно. Москва же сама инициирует свое посредничество. Сама. Путин сам это делает. Ну, Трамп, я действительно считаю, что мог ему сказать, а ты не лезь туда, а что тебе лезть? У тебя своих вон хлопот, забот и так далее. По поводу Украины, по поводу войны в Восточной Европе. Легитимация ли это Путина в известном смысле? Ну, такие переговоры тайные. С одной стороны, он публично никакого себе поблизости дополнительного не создаст, какой он хороший, сладенький, гладенький. Но то, что к нему оперирует, безусловно, демонстрирует его вес. Понимаете, когда его игнорируют, это вес понижает. А когда к нему апеллируют, там говорят, слышь, помоги, там, поговори, там, порешай. Ну, конечно, это роль возрастающая. А, ну да, я могу. Но ты же мне тоже кое-что сделай. Что ты хочешь? А вот хочу. И так далее. Ну, как это происходит? И поэтому с этой точки зрения, безусловно, это, если это будет так работать, если Москва добьется своего статуса посредника и даже будет эффективно, ну, хоть частично в этом вопросе, безусловно, для Путина это возможность его легализации, ну, в международном пространстве, возвращения его роли. Москва, кстати, участвовала в Ближневосточном квартете, если вы знаете. Поэтому да, возможно, под этим есть основания. Не очень понимаю, как по Сирии, но по Ирану, да, такое возможно. О чем они будут говорить? Ну, о вывозе, конечно же, обогащенного урана на территорию России. Кто-нибудь верит, что Москва вывезет обогащенного урана? Кто-нибудь верит, что Москва будет действовать против интересов Ирана, который является ее военным союзником? Вот кто-нибудь. Они же сделали заявление, осуждающее Израиль и Соединенные Штаты за варварские удары. Но если Израилю удобно так изображать, да, я не думаю, евреи очень хитрые, они вот это не поверят. Но значит, это нужно для каких-то своих целей. Давайте изобразим, что они посредники, что они нам помогли, а мы вот там как-то по-другому обойдем с фланга. Что-нибудь другое придумаем. Может быть такое. Может быть это скорее попытка какого-то там, я не знаю, там, развода, маневра со стороны израильского руководства. С Трампом вот так, ну, попробуем поиграть еще на поле Москвы. Трамп же не разрешил добивать. Ну, тогда мы вот с Москвой что-нибудь поиграемся. Может быть. Тем более, что Трамп легитимирует Путина сам. Слушай, он снимает трубку, ему звонит, там, час разговаривает. Так же, а Израиль скажет, а что, мы рыжие, что ли? Понимаете? Тут на самом высоком уровне идет легитимация Путина. Вот чего.
Как-то ни на каком уровне, и нигде мы не вспомнили о том, что в эти дни позвонил президент страны, где вы живете, да? Эммануэль Макрон, который абсолютно внезапно позвонил. Притом, почему я говорю внезапно? Потому что если сам Дональд Трамп, он демонстрирует, ну, такую дружественную риторику к Путину, то Эммануэль Макрон за более чем 3 года полномасштабной войны он эволюционировал над собой тем, который был в 2021-2022 году, и он стал, ну, действительно достаточно радикальным, кардинальным. В конце концов, от него происходит множество прекрасных инициатив, которые умерли, так и не реализовавшись. И здесь он звонит. И это так странно. Ну, мы, конечно, не можем залезть там в голову, например, самого Эммануэля Макрона или просчитать так, как это просчитывают его политтехнологи, его окружение. То есть, конечно, они преследовали какие-то дивиденды. Но до него это сделал Олаф Шольц, когда был еще канцлером. Это не привело ни к чему. И, по сути, ну сколько, 3 дня не прошло даже, а эта тема или эта новость, Марк, ну она же уже умерла, ее же уже нигде нету. Вот настолько это был никчемный звонок. Ну так зачем? Зачем ты это делаешь, обнуляя снова-таки эту изоляцию, и снова ты его легитимизируешь? Ничего себе, целый президент Франции звонит Путину.
Во-первых, результат этого звонка никакой. Он перезванивает Зеленскому и говорит, да, ты знаешь, он не собирается идти на прекращение огня, его позиция не изменилась. 2 часа они разговаривают, так вы мне позвоните. Я Эммануэлю скажу, что у него не изменится позиция. Ну, я понимаю тоже, что это как бы наказ, который дали президенту Макрону участники совещания в Гааге в НАТО, которые на саммите НАТО, которые сказали, ну, давай ты, вот Шольц сказал, я не буду. Ну, Стармер сказал, а мне бесполезно. Там еще кто-то сказал, а ты позвони, ну, что тебе, ладно ты. Вот он и позвонил. Но это же предсказуемый результат был. Это же не то, что, слушайте, надо быть Эйнштейном, чтобы понять, как себя поведет Путин. 2 дня подряд практически, да, вот сначала Макрон, потом с разницей там в какое-то количество часов звонит Трампу, получает тот же ответ. Вы для чего звоните тогда? Чтобы получить тот же ответ, нарваться на тот же ответ, или же у вас какой-то маневр. Хорошо, вы что-то не рассказываете, вы конфиденциально что-то с ним обсуждаете, допустим. Но публично-то они отвечают вам. Допустим, вы обсуждаете условия мира, там еще что-нибудь. А они вам отвечают, никакого прекращения огня, все цели СВО. Так вы тогда скажите, вы с ним обсуждая, вы согласны, что по итогам своих разговоров он публично объявляет, что вы должны согласиться с его намерением осуществить все цели СВО? Ну, тогда глупость получается. Вы можете обсуждать какой-то компромисс, а после разговоров он заявляет о том, что все цели СВО. Он бы мог сманеврировать, сказать, идет сложный диалог, трудный, напряженный, мы надеемся в обозримый срок. Нет, уже ничего нет. Раз за разом декларируется публично со стороны Москвы о том, что она не отступается от своих намерений и целей. Тогда какой смысл в этих звонках? Уговорить, утетешкать, ублажить? Что, Путина, как? Что вы хотите? Понимаете? Выглядит как некая ритуалистика. Ну, там говорят, что Макрон еще разговаривал по Ирану. А что вы обсуждаете по Ирану? Да, конечно, два дня подряд, когда с ним разговаривают лидеры, мировые лидеры Франции, США, безусловно, позиции Путина укрепляет. А Макрон не забывает о его звонке, а Путин не помнит. Ну вот же, все к нему, все к нему. Все, видите ли, его уговаривают, все его упрашивают. Ну, значит, он обладает ценностью. Раз так. Ну, это же логично. Я не знаю, как это. Вот. И с этой точки зрения, вне всяких сомнений, это понижает статус того же Макрона. Конечно. Он несет издержки. Ну, как поговорил, а тут никакого сухого остатка нет. Логично, логично. Всегда же разговаривает, и какой-то результат. Вот, смотрите, я поговорил, вот результат. А если нет результата? Путин, как там, где находился, там и остается. А вы теряете. Вы теряете. Ну, если вы с этим согласны, если вы это принимаете, можете звонить ему хоть каждый день. Ну, это уже вообще как бы дело ваше. Это вообще не может хоть сколько-то влиять на реальные международные дела, на войну в Украине и так далее. Поэтому и забывается это все быстро, понимаете? Может быть, и западная пресса, и западная власть, она специально понижает внимание к этому событию для того, чтобы, ну, понимая, что ну, позвонили, а толку никакого. Значит, давайте не будем об этом вспоминать. Так бы он вышел, какой-нибудь брифинг, Макрон сказал, вы знаете, я поговорил с Путиным. Вы слышали что-нибудь подобное от него?
Вообще ничего.
Правильно. Потому что нечего. Нечего обсуждать. Не о чем говорить. Вот если бы они добились какого-то в разговоре там прогресса, наверное, об этом трубили бы везде. А раз нет ничего, так они и говорят, будем изображать, что этого не было, и все забудут. Ну, так вот. Ну, так вот. И поэтому мы и не видим, почему эта новость не прожила там и больше суток. Вот и все.
Знаете, на контрасте, ну, Америка это суперглобальная, супербольшая страна, Франция большая, мощная, а мы видим, наоборот, правильную позицию, такую очень жесткую, справедливую, себя защищающую от других стран. Ну, вот, например, я говорю про Азербайджан. Мы с вами начинали с этого неделю, потому что, ну, неслось, да, и, собственно, еще ничего не закончилось. Тем не менее, даже российская пропаганда, а я ее смотрю каждый день, я ее слушаю каждый день, они Макрона в том числе не вспоминали. Они все эти дни жили только Азербайджаном. Они чуть ли уже не объявили информационную СВО и Баку за два дня, и все Z-блогеры, все Z-патриоты, они, конечно, исходились на грязь просто. Как это Баку, которая не стелится к нам в ноги, и рассказывали о том, что и санкции возможны. И протяженность 300 километров границы, что же вы себя думаете? И о том, что, как говорит Соловьев, только бровь поднимем, и Азербайджана не будет. А Азербайджан не дрогнул. Ну, как бы они не угрожают, они ничего такого не делают, они просто продолжают свое. Высылать, арестовывать, говорить о том, что, скорее всего, не будет русскоговорящих школ. С Москвы угрожают перекрыть нефтяные потоки. Да? Ай-яй-яй, Азербайджан умрет без России. Ну, как бы, вроде как бы жили они все это время очень хорошо. И квинтэссенция, которая мне нравится безумно. Это информация о том, что потенциально на территории Азербайджана может появиться военная база Турции. Ничего себе, страна НАТО. То есть, по сути, нога НАТО будет и там, где ее как бы не должно было быть, по мнению Путина, и НАТО снова-таки, ну, там, чуть ли не по периметру, обходит Россию. Что выиграли, что проиграли, и почему так и не смогли остановиться вовремя? Ведь действительно, по крайней мере, словесная конфронтация, она дошла до наивысшей точки. Пускай не между политиками, но вся пропаганда и азербайджанское центральное телевидение, оно тоже не подбирает слов, они тоже говорят про некий режим кремлевский, про тюрьму народов и не только.
Вы знаете, в этом частном событии, я уже комментировал, конечно, но в частном событии этой в Екатеринбурге общины, которая, значит, была так жестко раздавлена, и двое погибших, убитых, замученных, так сказать, ее руководителем, мне кажется, они какой-то особый статус имели. Вот. Ну, можно по этому поводу долго рассуждать, какие они там, криминальные эти общины, не криминальные. Не в этом же суть. В этом отразилось, как я уже говорю, отразилось отношение, которое никогда не менялось со стороны метрополии по отношению к колонии, колониальным, значит, вот этим аборигенам, которым разрешили здесь даже паспорта получить и жить. То есть они уничижительно, пренебрежительно относятся ко всем народам, населявшим бывшую СССР, и не считают их за суверенные нации. Они не считают Москва, что Азербайджан – это какой-то отдельный суверенный государство, у них какая-то армия, они там с Турцией какой-то союз, войну выиграли, Карабах. Ну, это мы вам разрешили. Это вот вы, а что это ты, республиканский секретарь, к нам на поклон не ездишь сюда, в Москву? Ну, чтобы ярлык на княжение, что-нибудь такое получить. Ты что вообще? Те, кто позволил так себя вести. Понимаете? И это отношение никогда не менялось. Украина в этом смысле – это крайняя форма этого выражения. Ах, вот так. То мы-то вас раздавим. Но с другой стороны, ну что, раздавили? Что Украину? Что ты попробуй на Азербайджан напади. Там и Турция появится, там еще много кто появится. Думаете, он в Москве не знает? Прекрасно знает. Не нападут? Не нападут на Азербайджан. Я вам больше скажу, они даже... Скорее, сейчас будут пытаться урулить эту ситуацию. Ну, на высшем уровне, потому что Z-среда, она их... Так, слышь, бринчи. Вот. А, они там поставили Миниханова. Он полетел сейчас в Турцию. Он у них является таким челночком. Сейчас с Эрдоганом встречался, разговаривает. Труд, как, на каких условиях, как разойтись краями. Ну, скорее всего, как я и с самолетом. Если вы помните, говорю, все так более или менее урегулируется. Но не разрешится до конца. В каком смысле? Азербайджан уверенно двигается в сторону от Москвы. Уверенно. Азербайджан не стоит никаких ОДКБ. Значит, плевать, он хотел на Евразес и вообще любую форму интеграции с Москвой. Да, еще остаточно Москва получает какой-то книксон со стороны Азербайджана, потому что нельзя рвать одномоментно. Ну, такая чисто восточная тактика. Вот. Ну, не надо раздражать. Но по сути-то не будем забывать, что Азербайджан абсолютно самодостаточное, суверенное государство Каспия, у которого своя нефть, свои деньги. Вон они умудрились даже перевооружить, так сказать, оснастить и подготовить шикарную армию, которая так действует, благодаря нефтяным деньгам, давайте честно говорить. Ну, там много других чего, там инструктаж турецкий, помощь и содействие в создании армии Израиль тоже приложил руку. Но по сути, по существу, это сейчас очень самодостаточная, отдельная на Кавказе армия, за Кавказе. Все. И государство самодостаточное. Ему вообще ничего не надо от Москвы. А что, какая нефть перекроет? Что? У них своей нефти, жуй жопой. Я бывал, кстати, в Баку, понимаете? Я не человек, который, значит, рассуждает там по карте, по глобусу. Нет, я был в Баку.
Это то, что прям впечатляет, прям сильно.
А, ну люди не понимают, вот когда из аэропорта едешь, вот этот забор, да, вот ты ему скажи, что этот забор стоит. И то, что из песчаника вот это все. Понимаете? Они же не понимают. Все, о чем вы вообще разговариваете? Вы не понимаете, какая это восточная роскошь всего этого? Да? Ну, взращенная, конечно, на нефть, ни на чем другом, естественно, на чем еще. Что представление совершенно неправильное об Азербайджане. То есть и по сей день обычный средний русский человек думает, что это какая-то такая провинция, ну там чем? Алычой торгуют, все, конец. Нет. Все изменилось, 30 с лишним лет прошло. 34. Это уже совсем все другое вообще. Принципиально иное. Не понимать этого могут только люди, которые сами вот способна на то, чтобы двинуться на Украину, чтобы ее, значит, присмирить. Поэтому я думаю, что они замирятся, мой прогноз. Ну как, внешне. Признают позиции друг друга. Ну вы там сами давайте как-то потихоньку спустим, стравим пар, вернем. Но вы, пожалуйста, к нам не суйте, да и мы к вам не полезем. Вот на таком уровне будет договоренность. Через посредничество Турции, каких-то других жучков, которые в Москву полетят. Там есть такая среда. Вот. Которые это все затупят. Но в прежнем позиции никто больше не вернется. Конец. И не надо забывать, что Азербайджан, еще помимо всего прочего, еще имеет теснейшие связи с Вашингтоном и Лондоном. Там еще и отдельная линия взаимодействия с Западом. Ну, где-то и она отрицается, а в Азербайджане нет. Наоборот, приветствую. Кстати, в Казахстане тоже. Ну, считается, что там мусульманские страны, там, это шииты, а в Казахстане сунниты, но они вроде как должны ближе к арабскому миру или еще кому-то, Саудовской Аравии. Не-не-не. Там абсолютно прозападный взгляд и интересы у семьи Алиевых. Это все хорошо известно. Безусловно, Азербайджан является в нынешнем виде деспотии, такой авторитарной диктатурой, но мягкой по сравнению с Москвой-то, давайте прямо говорить, но это не чета. Хотя там тоже плющат диссидентов и так далее, но все-таки в России, тем более усугубленной войной, все в тоталитарной системе гораздо хуже. Ну вот чтобы представление у людей сложилось, понимаете? Поэтому, честно говоря, нужно воспринимать эти противоречия как глубокие, а не из-за того, что диаспора. Еще что-то и спутник. Азербайджан постоянно демонстрирует отдельную позицию от Москвы. Вот хотя бы по вопросу ближневосточного конфликта. Они же поддержали Израиль. Ну, сочувственно отнеслись. Промолчали, но сочувственно отнеслись. При том, что там тесно Израиль. А Москва осуждала. Это является, так сказать, разницей и тем противоречием, которое может раздражать Москву. Ну, безусловно, конечно. Конечно. Кстати, вопреки позиции Турции, которая, в общем, хоть и сдержана по Ирану, но по поводу того, что происходило в секторе Газа, более однозначно. То есть это говорит о суверенитете, о самостоятельной позиции, ни о чем другом. Ну и о интересах тоже, Поэтому, если кто-то думает, что там Москва способна усмирить Азербайджан, или любые другие, выходящие из-под контроля бывшей союзной республики. Сейчас с Арменией будет там сейчас накручиваться сюжет. Это все так просто не пройдет. Они от Пашиняна попытаются избавиться более решительным путем силовым. Пусть никто иллюзий не питает. Но в целом процесс центробежный. Все республики окончательно уходят. И катализатором этого процесса была война, невыигранная Москвой в 3 дня. Все поняли, что на себя примерили. Это что, к нам что-то так же будет? Да не-не, чур меня чур. Лучше мы куда-нибудь вон в сторону Пекина или куда угодно. Бежать только подальше от Москвы. Хоть в НАТО, хоть в Святой Хуралдан, как писал Ильф и Петров, да, герой это Остап Бендер. Куда хочешь, хоть в спортлото, но только не с Москвы. Отказ от гегемонии Москвы на бывшем евразийском пространстве – это ключевое, собственно говоря, следствие войны в Украине. Все. Ее непризнание гегемонии. Чем больше время идет, вот они говорят, затяжная война. Так затяжная война эрозию вызывает. Разрыхление этого субгегемонии Москвы на пространстве бывшего СССР, как минимум. Ну, если шире говорить, там и так далее. Это все ее хотелки, желание того, чтобы продолжать сохранять там контроль над всем этим пространством. Бывшей 1/6 части Шуши, называемой Советским Союзом. Этого ничего нет. В конфликте с Азербайджаном это ясно проявляется. А ведь другие смотрят. И Казахстан, ряд республик Центральной Азии. Ну, они вообще на Пекин уже ориентированы. Другие тоже это делают. Все. Последствия неизбежны.
Когда вы сказали о том, что армия построена в Азербайджане на нефти и доллары, это абсолютно правда, но в то же время там же они вложились в армию, а потом сказали как? Когда мы выиграли войну, когда мы сделали свои вооруженные силы, мы начали вкладываться в себя, хотя действительно Баку невероятно красивый город. Вот. То есть получается, что нефти и долларов хватило и на армию, на перевооружение суперсовременное, и на благоустройство Азербайджана. И я в этот момент подумала, какое счастье, что в России не додумались до того же, да, особенно сделать свою армию благополучной, современной, классной. Спасибо за то, что там все-таки процветала коррупция, потому что не то чтобы это нам помогало, но это не добавляет сил самой России. И вот действительно на контрасте ты видишь, как можно для людей, а как можно для своего исключительно узкого какого-то окружения. Друзья, на этом будем завершать наш сегодняшний эфир, но, естественно, я не могу вас отпустить, не напомнив вам, что очень важно, чтобы вы оставили свой лайк, подписались на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписались на YouTube-канал Курбанова Лайф. Приветствуются все ваши комментарии, все ваши замечания, все, что касается сегодняшнего обсуждения, обязательно напишите об этом в комментариях и не забудьте, что, конечно же, как всегда, мы выступаем за свободу слова, за свободный доступ к качественной, действительно хорошей аналитике, которую мы предоставляем вам в эфире, поэтому рядом со мной всегда QR-код, который ведет вас, собственно, к чат-боту, где вы можете скачать себе VPN, и с помощью этого VPN, естественно, в том числе нас смотреть.
Я хочу добавить, что мы наконец-таки запустили сайт Фейгин VPN. Вот, ссылка есть и в этом чате, и в описании к этому видео. Сайт удобнее для того, чтобы подписываться на Фейгин VPN. Там прямые ссылки ведут через Stripe на оплату и так далее. То есть это более даже удобное, по сути, способ в сравнении с Telegram-ботом, Фейгин VPN-бот. Так что, ну, в принципе, вам выбирать там или там. И с этой точки зрения, конечно, сайт еще один инструмент доступа к нашему VPN-у. Я призываю им пользоваться, потому что за эти два месяца, что наш проект существует, он чрезвычайно успешен, на мой взгляд, конечно, хотелось бы всегда больше. Вот, это огромное число людей, которые выбирают Фейгин VPN, и я призываю это делать всех своих зрителей, и в России ли вы нас смотрите, в других местах и так далее. Мы гарантируем вам, что вы будете использовать защитой конфиденциальности ваших данных. Безусловно, никто никогда не узнает, кто вы и так далее. И этот VPN точно не украдет ваши деньги и не вернет вам, если вам разонравится он и так далее. То есть это еще одна гарантия, под которой я лично подписываюсь, поэтому это персональный VPN, кстати, от многих, в отличие от таких же полуанонимных или анонимных VPN-ов. Так что выбирайте именно его.
Да, друзья, помните, что мы всегда, когда подписываемся, это как знак качества того, в общем, с кого спрашивать в том числе. Если вдруг что-то не работает, что-то плохо, вы тоже знаете, кому это все адресовать и куда писать, но вроде такого еще не было. В любом случае, напоминаю вам, что согласно нашему графику, естественно, в субботу вечером мы снова соберемся в такой компании для того, чтобы анализировать самые важные новости и события, поэтому обязательно к нам приходите, а лучше просто отслеживайте все наши эфиры, и тогда вы ничего не пропустите. Всем спасибо большое, Марк, спасибо и вам, и до встречи.
Спасибо, Алена. Благодарю всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, CTX аккаунта Фейгин Лайф и, соответственно, телеграм-канала Фейгин Лайф. Всем спасибо, до свидания и увидимся.